Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Операторы кабельного телевидения расторгают договоры о сотрудничестве с телеканалом «Дождь». Есть ли у этой истории политическая подоплека? Украинская оппозиция не собирается выполнять принятый Верховной Радой закон об амнистии. Сохраняются ли в Киеве возможности для политического диалога власти и ее противников? Курс рубля продолжает падать, чем вызвано значительное ослабление российской национальной валюты. Такие вопросы поставил перед нами четверг, 30 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Прокуратура Петербурга проводит проверку телеканала «Дождь» в связи с опросом на тему о том, можно ли было спасти жизни ленинградца во время блокады, если бы город сдали нацистским войскам. Операторы кабельного телевидения отправляют предупреждение этому телеканалу, сообщая о возможности расторжения договоров сотрудничества. В частности, канал отключили от вещания сети Акадо, Ростелеком, НТВ+, Дом.ру и некоторых местных операторов в десятках городов России. Как заявила генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева, операторам было приказано под любым поводом прекратить вещание канала. На «Дожде» случившееся связывают с политической позицией журналистов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку телеканала «Дождь» из-за опроса, посвященного 70-летию снятия блокады Ленинграда. По жалобе блокадников, возмущенных вопросом «Дождя», нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней. С подробностями моя коллега Татьяна Вольцкая.
29 января законодательное собрание Петербурга приняло обращение к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить телеканал «Дождь» из-за проведенного им опроса о блокаде и отреагировать вплоть до закрытия телеканала. Уже на следующий день на сайте прокуратуры появилось сообщение о том, что на «Дожде» начата проверка. Вопрос «Дождя» звучал так: нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней. Вечером 29 января стало известно, что Триколор ТВ и другие операторы один за другим отключают «Дождь». К утру 30-го зрители стали сообщать, что «Дождь» появился вновь. Хотя петербургские депутаты прямо причастны к прокурорской проверки «Дождя», не все из них согласны с тем, что телеканал нужно проверять и тем более закрывать. Депутат «Яблочник» Александр Кобринский тоже считает опрос «Дождя» некорректным, но в поднявшемся шуме видит элемент политической борьбы.
Все, конечно, прекрасно понимают, что здесь нет никаких оснований ни для мер прокурорского реагирования, ни для прекращения соответствующей лицензии. Чистая политика. Вот мы давайте заявим о том, что вот эти люди, вот они такие. На самом деле это просто пробный шар в отношении легализации цензуры. Вот мы за цензуру или мы против цензуры? Ведь вопрос о цензуре возникает не тогда, когда средства массовой информации сообщают приятные вещи, с которыми все согласны. Вопрос о цензуре возникает тогда, когда средства массовой информации начинают сообщать вещи, которые кому-то сильно неприятны по каким-то причинам. Причем вполне возможно и закономерно неприятны. Вопрос только, нужно ли это сразу реагировать тем, чтобы там посадить, расстрелять, закрыть.
По мнению Александра Кобринского, поддерживать цензуру нельзя ни при каких обстоятельствах, тем более в данном случае, когда руководство «Дождя» извинилось за свой опрос.
Российские операторы продолжают отключать вещание канала «Дождь» во многих регионах. С таким предложением 28 января выступил совладелец оператора «Акадо», глава Ассоциации кабельного телевидения России Юрий Припачкин. В четверг крупнейший оператор кабельного телевидения «Триколор ТВ» распространил обращение, что однозначно осуждает конкретное нарушение общественной нравственности сотрудниками канала «Дождь». При этом в настоящее время вещание канала не остановлено, так как это являлось бы нарушением договорных обязательств. Вещание «Дождя» уже отключили операторы «Акадо», «Ростелеком», «НТВ+», «Дом.ру» и ряд местных операторов. Вот что рассказал «Радио Свобода» пресс-секретарь компании «Акадо» Денис Рычко.
Руководством группы компании «Акадо» принято решение приостановить использование лицензии на трансляцию. То есть, если оно появляется, то, наверное, это скорее там технические какие-то аспекты.
А с чем вызвано такое решение? Почему оно принято?
В последнее время произошло существенное изменение концепции вещания канала, что заставило руководство компании усомниться в целесообразности дальнейшего использования лицензии на трансляцию «Дождя» в сети «Акадо Телеком».
То есть это никак не связано с последней скандальной историей, возможной сдачи блокадного Ленинграда немцам? Это совершенно разные истории.
Это, наверное, добавило окраску по изменению концепции самого вещания канала.
Каким образом будут выполняться некие обязательства вами перед вашими подписчиками? Ведь, видимо, они платили в том числе и за «Дождь». Как вы будете перерасчет производить?
Телеканал «Дождь» распространялся за условные деньги. Ну, то есть это небольшая сумма, которую платил оператор телеканалу. То есть она бесплатная модель распространения. И телеканал присутствовал в самом популярном пакете «МИГ», где большинство телеканалов присутствует. Здесь невозможно четко определить. То есть, например, подписка на интернет-сайте «Дождя» стоит определенных конкретных денег. Фактически за когда подписку на конкретный телеканал «Дождь» сети когда не осуществлялось.
В каких регионах «Дождь» больше не будет вещать? Вот каков охват вашей аудитории?
Мы работаем в Москве, частично в Московской области, в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Свердловской области.
Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков уверен, что вопрос о возможной сдаче Ленинграда немцам стал только поводом для отключения канала. «Дождь» освещает многие острые темы, которые игнорируют большинство российских телеканалов. В последнее время «Дождь» активно следил за событиями на Украине и транслировал их в прямом эфире.
Вот когда разгоняли НТВ в 2003 году, интернет только начинался. В общем, такого, как сейчас, вот лайков, селфи и так далее, это, когда это стало уже простым образом жизни, такого, конечно, не было. Интернет это был, конечно, электронная почта и немного сайтов. И тогда вот мы на митинге сказали, что все равно вода дырочку найдет. Мы будем вещать в интернете, если нас закроют окончательно. Тогда интернет к этому был не готов, он не созрел. Сейчас интернет созрел. Более того, он перешел из фазы небольших провайдеров, которые действительно могли вести в независимую какую-то политику. И мы видим, что большинство-то, если посмотреть на акционерный состав того же Акада, Билайна или того же Мегафона, они все принадлежат очень крупным олигархическим компаниям, которые связаны с Кремлем. И понятно, что интернет у нас, в общем, без построения и объявления какого-то китайского фаервола, он стал управляем. Мы это прекрасно видели по ситуации с тем, как постепенно в течение полугода проводилась спецоперация против компании ВКонтакте, именно компании ВКонтакте, а не социальные сети ВКонтакте. Сеть-то остается, да? Против компании ВКонтакте, как с двух сторон две олигархические группировки подобрались и, в общем, ели весь пакет Павла. То есть это концентрация интернета, экономические механизмы, экономические рычаги, которые стоят за концентрацией капитала, она приобретает все больше и больше характера, мы все больше и больше узнаем о том, что Роснефть купила еще что-то, Роснефть купила еще что-то. Вот эта концентрация экономическая, она абсолютно по Марксу приводит и к концентрации политической воли. Когда внешне независимые кабельные каналы, независимые друг от друга и зачастую принадлежащие противоборствующим, конкурирующим группировкам, после объявления, по сути дела, секретаря собрания, который не имеет никакой номинальной власти товарища Припечкина, вдруг все построились в ряд. Это значит, что не товарищ же Припечкин ими командует.
Вопрос о сдаче Ленинграда вызвал возмущение многих депутатов, чиновников и общественных деятелей Санкт-Петербурга. «Дождь» обвинили в реабилитации фашизма. Политолог из Санкт-Петербурга, депутат местного законодательного собрания Борис Вишневский, также не в восторге от формулировки вопроса, но считает, что гонения на канал возникли не из-за него.
Моя семья была в блокадном Ленинграде, мой дедушка был на фронте, родители были подростками, блокадниками. Что через 70 лет после освобождения города сытые, благополучные люди обсуждают между собой, а надо ли им блокадникам было защищать город. Повторяю, мне опрос этот не понравился. У меня свое, может быть, излишне эмоциональное мнение на этот счет, потому что если бы город был сдан, то я с вами сейчас бы точно бы не разговаривал абсолютно с гарантией со стопроцентной. Но я категорически против того, чтобы последовали какие-то репрессии, потому что канал опрос этот снял, он извинился за совершенную ошибку, инцидент исчерпан, никакого повода нет. Обращение в прокуратуру подразумевает, что есть подозрение в нарушении какого бы то ни было закона, ибо прокуратура проверяет законность тех или иных действий. Авторы обращения генпрокурора Чайки не смогли назвать ни единой нормы, ни единого закона, которое телеканалом «Дождь» было нарушено при размещении этого вопроса. Знаете, очень трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если там ее нет. Потому что нет такого закона, который бы запрещал ставить те или иные вопросы. И третье. Я напомнил моим коллегам этот вопрос, мягко говоря, не нов. И 30 лет назад великий русский писатель Виктор Астафьев написал целую книгу, главная мысль которой была в том, что Ленинград надо было сдать. Это как? Будем на Астафьева писать посмертно в Генпрокуратуру, требовать изъять его книги из библиотек, требовать посмертно привлечь его за это к ответственности? Ведь очевидно же, что это полный абсурд.
Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров заявил, что ситуация вокруг Дождя – вопрос хозяйственных отношений. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что, по его частному мнению, никаких законов сотрудники Дождя не нарушили, но, тем не менее, перешли все грани допустимого. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 30 января. Спикер Верховной Рады Украины Владимир Рыбак сегодня подписал закон об амнистии участников массовых акций и направил его президенту Виктору Януковичу. Закон предусматривает одно условие для амнистии – освободить помещения областных, городских и районных администраций в течение 15 дней. Оппозиция, не проголосовавшая накануне за закон, не собирается его выполнять. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Закон об амнистии арестованных и находящихся под следствием активистов Майдана – не снизил, а наоборот усилил напряженность. В качестве предварительного условия амнистии закон предусматривает освобождение не только административных зданий, как утверждалось ранее. По словам министра юстиции Украины Елены Лукаш, в течение 15 дней демонстранты должны покинуть не только здания захваченных областных администраций и Киевской мэрии, но и разблокировать в столице улицу Грушевского, а также другие улицы и площади, кроме тех, где проходят мирные акции. На Майдане независимости заявили, что освободят главную столичную площадь, примыкающие к ней улицы и госучреждения после смены власти в стране. Утвердив закон об амнистии, команда главы государства получила дополнительное время, чтобы подготовиться к силовому варианту, считает внефракционный депутат Верховной Рады Инна Богословская.
Власть получила передышку, чтобы перегруппировать силы и выйти на силовой вариант. Они будут использовать эти 15 дней, в течение которых якобы должны быть освобождены помещения, для того, чтобы избавиться от всех, кто с их точки зрения не подчиняется первому щелчку, и сгруппировать силы для реального нападения на собственный народ. Поэтому это единственный способ выйти из сегодняшнего клинча с малой кровью – это вернуться к парламентской президентской республике и перераспределить полномочия во власти.
По информации Генеральной прокуратуры, за время массовых акций задержаны 234 человека, из которых 140 арестованы. Однако, по данным штаба национального сопротивления, к этому времени остаются в отделениях милиции и СИЗО около 300 активистов Майдана. При этом около 30 из них не участвовали ни в каких акциях. Оппозиция называет всех задержанных заложниками власти. В свою очередь власти заявляют, что закон об амнистии – уже третий компромисс с их стороны после отставки с поста премьер-министра Николая Азарова и отмены 9 законов, принятых 16 января и направленных на усмирение Майдана. Янукович до сих пор не подписал отмену диктаторских законов, и до сих пор милиция на центральных улицах Киева задерживает людей с атрибутами Майдана.
Когда они были приняты, эти драконовские первые законы, он их подписал мгновенно. Сейчас закон об отмене законов о диктатуре не подписан. Именно поэтому продолжает бесчинствовать милиция, и все это она делает, по сути дела, по указке банковой. Власть вообще не хочет меняться. Эта власть морочит людям голову и на самом деле просто тянет время и готовит расправу над всеми. И это означает о том, что мы должны ужесточить свои требования.
Убежден оппозиционный депутат Верховной Рады Андрей Сенченко. В обращении к гражданам Украины Виктор Янукович заявил, что власть выполнила все свои обязательства и обвинил оппозицию в эскалации конфликта. Президент подчеркнул, что оппозиционеры призывают людей стоять на морозе ради политических амбиций нескольких лидеров. Прогнозируя развитие дальнейших событий в стране, директор Института украинской политики Кость Бондаренко не исключает, что к силовому варианту могут прибегнуть не только власти, но и оппозиция.
Оппозиция считает, что власть не должна выставлять любые условия, она должна отпустить людей, которые сегодня задержаны, арестованы или находятся там под следствием, без любых условий. Оппозиция не демонстрирует желание находить компромисс, а власть как раз не желает идти на бескомпромиссное вот этот мир без аннексии и контрибуций, которые требует от власти оппозиция. Каждая сторона боится, что договоренности с ее стороны не будут выдержаны. Власть из-за того, что она несколько раз, как считает оппозиция, нарушала договоренности. Оппозиция, потому что, как считает власть, она не контролирует Майдан и не может нести ответственность за Майдан в целом. Силовой вариант, а что он сохраняется, причем он сохраняется с двух сторон. Оппозиция так и не отказалась от практики захвата государственных зданий, и я считаю, что это один из вариантов силового развития, потому что оппозиция таким образом демонстрирует силу. Некоторые люди во власти не отказались до конца еще от или от угрозы введения чрезвычайного положения и введения силовых методов разгона Майдана.
В четверг Виктор Янукович не появился в здании президентской администрации. Как выяснилось, из-за болезни. У него острое респираторное заболевание, сопровождающееся высокой температурой. Означает ли это, что до выздоровления президента не будет переговоров между властью и оппозицией?
Болезни Виктора Януковича, это не означает, что не может работать рабочая группа, которая создана по инициативе президента. И я думаю, что все-таки переговорный процесс будет продолжаться кулуарно. И еще один момент. Все-таки оппозиция сегодня должна вести переговоры не только с властью. Оппозиция сегодня должна также вести переговоры с вот этой радикальной частью Майдана, которая не представлена в переговорном процессе только по той причине, что она не легитимизирована должным образом. Вопрос от имени кого они выступают, кого они представляют, сколько за ними идет человек и какова их программа. Станет ли их участие в переговорном процессе дестабилизирующим фактором?
Говорил директор Института украинской политики Кость Бондаренко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Два дня назад, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, бывший президент республики Леонид Кравчук предложил собственную кандидатуру в качестве посредника на переговорах между властью и оппозицией. Вот политическая позиция Кравчука, он изложил ее в беседе с обозревателем Радио Свободы Еленой Рыковцевой.
Если и дальше идти на выполнение требований оппозиции и Майдана, которые меняются и расширяются каждый день, тогда вообще трудно прийти к какому-то окончательному решению. На мой взгляд, когда открыта дорога к тому, чтобы принимать разумные и необходимые решения, и это надо перенести не просто на улицу, а в Верховный Совет, потому что сейчас происходит очень сложный процесс в областях. Идет фактически силовое передача власти. Глава администрации выгоняют из своих учреждений, лишают их системы управления и все такое. То есть это уже не просто митинги, требования, чтобы правительство выполняло интересы народа, а идет силовое подавление власти и создание неконституционных органов власти. То есть это уже двоевластие и подавление, просто уничтожение существующей законной власти. Здесь или надо остановиться, или президент станет перед дилеммой введения чрезвычайного состояния.
Ну, они же занимали здание не просто так, потому что не было никаких уступок. Теперь уступки появились.
Надо делать встречные уступки. Президент Янукович по Конституции избран народом легитимно. Выборы признали легитимными весь мир. И поэтому просто так, на поводу даже очень уважаемых людей, которые вышли на улицу, ну нельзя ж освобождать кресло. Это во-первых. А во-вторых, есть одно обстоятельство. Президент, скажем, подает в отставку. По Конституции дается 90 дней для новых выборов. В мае месяце выборы. Но вы знаете, что такое президентские выборы? Это война у нас в Украине, это война. Это окончательный развал страны. То есть это будут на Западе избирать одного, на Востоке другого.
Вот она до сих пор не развалилась от выборов президента. Чего это вдруг она развалится на этот раз?
Да потому что она уже развалилась почти. Идет фактически гражданская война. В части областей двое власти, одна власть. В части областей другая власть. Как это называется? Я почему-то убежден, что в тех областях, вот, Востока и Юга, будут, конечно, митинги, будут требования, будут, возможно, острые ситуации, но отказа местных органов власти подчиняться центральным органам власти.
Говорил бывший президент Украины Леонид Кравчук. В Польше продолжаются акции солидарности с движением за демократизацию Украины. Вчера в Кракове, сегодня в Варшаве. Митинги в центре города, сбор медикаментов и теплых вещей для участников Майдана. Премьер-министр Польши Дональд Туск направился в европейское турне с целью убедить лидеров стран Европейского Союза помочь Украине. Об этом с Агнешкой Ромашевской-Гузы, заместителем председателя объединения польских журналистов, членом правления Европейской Федерации журналистов и директором спутникового телеканала «Белсат», беседует корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Госпожа Ромашевская, в последнее время в Польше можно наблюдать два основных подхода к событиям на Украине. С одной стороны, это поддержка демократических сил, а с другой – опасения перед приходом к власти бандеровцев. Это была цитата, что с исторической точки зрения можно как-то оправдать. Почему так происходит?
Но я думаю, что это правда.
Действительно, так и есть. У поляков глубоко в памяти присутствует трагедия Волыни 1943 года. Всегда существовала группа людей, которые сфокусированы прежде всего на этом. Во времена Польской Народной Республики эта проблема замалчивалась, а ведь речь идет об огромном количестве жертв. Так было и в Новой Польше. Мы старались не говорить об этом во имя хороших отношений с Украиной. Но речь идет о 100-120 тысячах жертв, прежде всего крестьян, уничтоженных УПА в результате этнических чисток. И это до сих пор польская рана, которую легко разодрать. В Польше, конечно, есть и люди, которые сколотили себе на этой проблеме политический капитал, поэтому достаточно легко разбудить демонов прошлого. Я думаю, однако, что крайние политические силы не являются сейчас доминирующими на Украине. Быть может, когда-нибудь они такими станут, но не эти силы сейчас задают тон происходящему на Украине. Тем не менее, такие опасения в Польше существуют.
В последнее время официальная Варшава сделала ряд шагов для того, чтобы привлечь внимание других стран Европейского Союза к тому, что происходит на Украине. Премьер-министр Дональд Туск находится сейчас в турне по Европе, где занимается этим вопросом. По-вашему, имеет ли Польша достаточно сил, чтобы убедить Объединенную Европу в важности происходящего в Киеве?
Очень хорошо, что наш премьер занялся этим. Вопрос в том, насколько его визит повлияет на ситуацию. Украинским вопросом занимаются также депутаты Европейского парламента. Резкая резолюция крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии стала результатом усилий поляка Яцка Сариуша-Вольского. Польский парламент также не остается в стороне, однако самыми важными кажутся усилия правительства. Очевидно, что решения о европейской политике на Украине будут принимать крупнейшие европейские игроки, прежде всего Германия. Вопрос, в какой степени мы можем повлиять на немецкую политику. Принято считать, что между Польшей и Германией отношения отличные, но, как мне кажется, они не до конца симметричны. Мы очень переживаем по поводу того, что скажет Берлин, а вот в Берлине, видимо, не слишком обращают внимание на то, что скажут в Варшаве. Надеюсь, премьер Туск в ближайшее время встретится с канцлером Меркель. С польской точки зрения, нормализация ситуации на Украине – это чтобы там не погибали люди, чтобы в стране установилась не бандитская, детская и коррумпированная, а подотчетная гражданам власть.
А может быть, основные европейские игроки не хотят замечать того, что происходит на Украине? Для Варшавы это важно, а для Парижа или Берлина, принимая во внимание в определенном смысле особые отношения Германии и России, вовсе нет. Но и Польша остается в одиночестве в этом смысле.
Мне кажется, что в одиночестве остается не столько Польша, сколько украинцы. Если принять во внимание, что Украина – страна с населением почти в 50 миллионов человек, то нужно признать, уровень заинтересованности событиями в этой стране слишком мал. Интерес растет. Конечно, нельзя сказать, что его совсем нет, но все же он недостаточен. Видно, как близорука Европа, ведь то, что теперь происходит на Украине, будет иметь решающее влияние на развитие событий в России и на геополитическую ситуацию в регионе. Я уверена, что это будет иметь влияние и на тенденции внутри самой России. Как, пока неизвестно, но такое влияние определенно будет, не говоря уже о Белоруссии. Достаточно посмотреть на историю стран Центральной и Восточной Европы. Чехия, Словакия, Венгрия, Польша. События в одной из этих стран, пусть даже через несколько лет, иногда каким-то непонятным путем, но всегда оказывали влияние на то, что происходило в другой стране. Важно и то, что, невзирая на средства радикальной пропагандистской войны, я имею в виду вытягивание затрагивание наиболее трагических событий конца Второй мировой войны, которые не имеют ничего общего с тем, что происходит сегодня, речь на Украине идет об очевидном гражданском процессе, причем независимо от интересов каких-либо политических партий. Но делается все, чтобы до жителей России эта информация не дошла. Этим активно занимается государственная пропаганда, чтобы россияне этой информации не получили.
Возвращаясь к реакции польского общества, вчера митинг солидарности с Украиной в Кракове, сегодня в Варшаве. Идет сбор медикаментов и теплых вещей для Майдана. То есть можно сказать, что поляки не безразличны, если речь идет о поддержке борьбы украинцев за свободу и демократические реформы.
В Польше всегда поддерживали такие инициативы. Если можно говорить об особенностях национального характера какого-то народа, то поляки как раз всегда отличались романтическими симпатиями к борьбе за вашу и нашу свободу. Следует также подчеркнуть, что поляки и украинцы не какие-то далекие народы. В конце концов, часть Украины входила в состав Польши. Немногие знают, что, например, большинство теологов Киево-Могилянской академии в 17 веке писали свои труды на польском языке. Есть такой гуманитарный позитивный опыт, но также есть и печальный опыт середины 20 века. Кроме того, множество украинцев живут и работают сейчас в Польше. У нас множество связей, поэтому трудно представить себе, чтобы происходящее на Украине было бы полякам безразлично.
Трудно, чтобы это в Польше было обоюдно.
Агнешка Ромашевская-Гузы, зампредседателя объединения польских журналистов, Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 30 января. Вот главные темы второй половины этого часа. Курс рубля продолжает падать. Чем это вызвано? У региональных властей в России не хватает средств для того, чтобы отправить на Олимпиаду в Сочи передовиков производства. Британский путешественник третий год дожидается разрешения российских властей на то, чтобы пересечь воздушное пространство России. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 30 января, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Прокуратура Петербурга проводит проверку телеканала «Дождь» в связи с опросом на тему, можно ли было спасти жизни ленинградца во время блокады, если бы город сдали нацистским войскам. Спикер Верховной Рады Украины Владимир Рыбак подписал закон об амнистии участников массовых акций и направил его президенту страны Виктору Януковичу. Партия «Яблоко» призывает суд вынести оправдательный приговор 8 обвиняемым по болотному делу и освободить их. В Багдаде при нападении группы боевиков на здание Министерства транспорта погибли не менее 18 человек. США подвергли критике египетское правительство за выдвинутые против журналистов телеканала «Аль-Джазира» обвинения в пособничестве террористам. Временно исполняющий обязанности муфтия Киргизии Максат Тактамуши выпустил фатву против гомосексуализма. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 30 января, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Курс российского рубля на торгах в четверг усилил свое падение по отношению к доллару и евро. Центральный банк страны вновь и резко повысил границы бивалютного коридора. Ослабление национальной валюты, прогнозируют эксперты, будет продолжаться и в дальнейшем. Рассказывает экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов.
В ходе торгов России в четверг курс американского доллара по отношению к российской валюте продолжил обновлять пятилетние максимальные уровни, поднявшись в середине дня почти до 35,5 рублей. А евро вырос до нового исторического значения 48 рублей 20 копеек. Как следствие, российский рубль ослаб до очередного рекордного минимума и к бивалютной корзине, в которой 55% приходится на американскую, а 45% на европейскую валюту. Центральный банк России в четверг на фоне продолжающегося давления на рубль уже в 12-й раз с начала года вновь повысил границы допустимых колебаний его обменного курса, причем впервые на 25 копеек сразу. Новый коридор бивалютной корзины был установлен в пределах от 33 рублей 95 копеек до 40 рублей 95 копеек. Таким образом, с начала января границы коридора допустимых колебаний российской валюты банк передвинул вверх уже на 90 копеек. Как считает министр экономического развития России Алексей Улюкаев, такая динамика обменных курсов в нынешних экономических условиях вполне объяснима.
Это не ослабление российской валюты в основном, это укрепление резервных валют, доллара прежде всего, относительно большой совокупности иных валют. Здесь динамика российского рубля в принципе не отличается от динамики валюты Бразилии, Южной Африки, Кореи, Индии, Австралии и других стран, сырьевых экономик или экономик развивающихся рынков. Они находятся обычно так в противофазе с движением доллара. Это первое. Второе, если мы посмотрим на основные показатели нашего платежного баланса, некоторое сокращение положительного сальдо текущего счета, это говорит о том, что скорее шансы на некоторое ослабление валюты существуют, чем на ее усиление. У нас почти свободное плавание национальной валюты. Центральный банк не ставит задач своими интервенциями выйти на какой-то курс, поэтому, возможно, колебания разнонаправленные в течение этого года. Но еще раз, шанс на то, что это будут колебания в сторону ослабления курса к резервным валютам, больше, чем этот шанс к укреплению.
Иначе говоря, по мнению представителя российского правительства, основную роль в ослаблении национальной валюты сегодня играют скорее внешние факторы. Отчасти с этим готова согласиться и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Однако, по ее словам, в этом повинны также и сугубо внутренние проблемы экономики страны.
На мой взгляд, здесь, конечно, сочетание разных факторов. Во-первых, я напоминаю, что у нас с декабря изменилась политика Федеральной резервной системы, и все развивающиеся рынки продолжают оставаться под давлением. Это еще началось с середины прошлого года, но, значит, безусловно, серьезность намерений ФРС сейчас уже не вызывает сомнений. Капиталы уходят из развивающихся рынков еще потому, что в ряде стран наблюдаются проблемы с бюджетным дефицитом, с дефицитом текущего счета. И Россия в этом смысле тоже не становится исключением, то есть внутренняя поддержка рублю тоже ослабевает. С точки зрения внутренней ситуации есть два основных фактора. Это очень слабые темпы экономического роста, который Россия демонстрировала в прошлом году, и, так сказать, особенно негативные сюрпризы второго полугодия, такое разочарование в темпах роста. И, вообще говоря, очень слабый платежный баланс, который был опубликован пару недель назад по итогам 2013 года, который означает, что и в 2014 году риски платежного баланса, они будут увеличиваться. Вот все эти факторы, они, конечно, играют очень сильно против рубля.
Если говорить о влиянии этой валютной истории на экономику России в целом, чего здесь больше, плюсов или минусов?
Мне кажется, что когда мы рассуждаем про положительные или негативные эффекты для экономики от динамики валютного курса, нужно смотреть на влияние на экономический рост, потому что в конечном счете вопрос, что происходит с бюджетом потребителей или с компаниями, принципиально не столько изменений их финансового положения, сколько, как это транслируется в экономический рост. Все-таки нужно понимать, что положительные эффекты, они будут очень незначительны. Они, так сказать, в основном связаны с тем, что население, их зарплаты в долларовом выражении будут сокращаться, то есть как бы рабочая сила в России станет более дешевой. Это, безусловно, может дать некоторое сокращение или замедление темпов роста импорта, то есть окажет поддержку платежному балансу. В целом, скорее всего, мы увидим некоторое ускорение инфляции в связи с девальвацией, и, скорее всего, мы не увидим не восстановление инвестиционного роста, не тем более восстановление потребления, потому что население будет беднее, соответственно, накапливать потребление будет проблематично. А у компаний, несмотря на то, что финансовые их результаты могут улучшиться в ряде секторов, вряд ли нестабильный курс поддержит их желание инвестировать. Поэтому я согласна, что финансовое состояние может быть не таким уж плохим, но как фактор роста я бы не считала, что это важный аргумент в пользу какого-то позитивного эффекта на рост.
Сейчас наблюдается некоторое разногласие между Центральным банком и Министерством экономического развития относительно дальнейшей финансовой политики. Банк заявляет о неизменности планов по переходу к свободному формированию курса рубля, тогда как Алексей Улюкаев все-таки говорит о неких мерах вмешательства. На ваш взгляд, какая из этих точек зрения возобладает?
Я думаю, что наиболее целесообразно было бы действительно позволить валютному курсу идти к своему фундаментальному значению, потому что любые попытки удерживать курс через интервенции, они, так сказать, только усиливают спекулятивный настрой на рынке и фактически означают, что компании и другие игроки экономики, вместо того, чтобы заниматься производственной деятельностью, они, так сказать, будут формировать валютные позиции в ожидании, что смогут заработать на девальвации. Поэтому здесь все-таки стратегия позволить рублю уйти в более-менее свободное плавание, она оптимальна. Я думаю, что сейчас было бы крайне вредно менять этот подход. С другой стороны, мы понимаем, что это не будет абсолютно свободное плавание, собственно, никогда, так сказать, так не предполагалось.
Это была главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 30 января. Уехавший в Германию петербургский ученый, политолог Александр Степанян обратился с открытым письмом к общественности и журналистам с призывом обратить внимание на гомофобную атмосферу и факты преследования за политические убеждения в Санкт-Петербургском государственном университете. Руководство СПГУ объясняет отчисление аспиранта нарушениями с его стороны учебного плана. Наблюдатели обращают внимание на то, что академическая среда остается в России в целом консервативной, отвергая политический и общественный либерализм. С подробностями петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Аспирант кафедры политических институтов и прикладных политических исследований факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета Александр Степанян был уволен из университета на третьем году обучения в аспирантуре в конце августа 2013 года, тихо и без соблюдения необходимых формальностей. Не было ни заседания кафедры, да и самого Александра Степаняна о возможном отчислении не информировали. Формальная причина увольнения – срыв сроков предоставления кандидатской диссертации на кафедру. Однако сам Александр Степанян иного мнения. В течение последних лет этот политолог проявлял завидную активность как публицист. Вел свой блог на «Эхе Москвы», печатался в европейских средствах массовой информации. К последним российским президентским выборам швейцарская газета «Neue Zürcher Zeitung» опубликовала комментарии Александра Степаняна по внешнеполитическим обещаниям третьего путинского президентства. Причем эти комментарии были в обзорах прессы в разных посольствах, в том числе и российских. Александр Степанян – гомосексуал. Он выступил с критикой так называемого антигейского закона еще в конце 2011 года в эфире международного французского радио РФИ, именно в то время, когда этот закон рассматривался в петербургском парламенте. Эти две причины, две позиции, общественную и личную, Александр Степанян называет определяющими его увольнение.
Собственно, я проучился почти 3 года, то есть это был мой последний год обучения, и мне оставалось до момента защиты чуть меньше 1/2 года. Мне не совсем понятна сама логика событий, которая развивалась примерно с весны 2012 года. Она наводит меня на мысль, что были какие-то скрытые причины, которые мне до сих пор неизвестны. Я пытался говорить с разными людьми на факультете, в университете, пытался понять, что могло привести к отчислению, и, собственно, вот кроме 2 причин, на которых я вам говорил, у меня больше нет никаких других предположений.
Заведующая кафедрой политических институтов и прикладных политических исследований факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Попова от комментариев отказалась. Оно и понятно. Осенью 2013 года, когда был уволен Александр Степанян, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев ввел новые правила пребывания профессорско-преподавательского состава в стенах Санкт-Петербургского государственного университета. В частности, в одном из этих пунктов под угрозой увольнения преподавателям запрещено было давать комментарии, оценки, интервью и предоставлять экспертные заключения. Однако неофициально профессор Ольга Попова категорически опровергла 2 версии, представленные Степаняном. Причиной его увольнения был срыв сроков сдачи диссертации на кафедру. А если политолог не согласен с этой причиной, то почему не подает в суд? Спросила профессор Ольга Попова. Александр Степанян предполагает, что на профессора Ольгу Попову было оказано давление из ректората университета.
Мне все-таки непонятно. Если она отказывается говорить на эту тему публично, то это на самом деле играет против нее самой. У меня есть предположение, что, значит, если за этим стоит университет, за решением меня отчислить, а не сама Ольга Валентиновна, то в этом отношении возможно, что у нее есть опасения, скажем, такого внутреннего бюрократического характера.
Почему же было нельзя подать в суд на университет?
Будучи еще в Питере, осенью 2013 уже года, я как раз консультировался с юристами по поводу перспектив судебного дела и пришел к выводу, что это совершенно бесполезное, абсолютно не нужно ни мне, ни, наверное, университету дело, поскольку, во-первых, доказать гомофобский характер, значит, процедура отчисления, вообще отчисления, очень трудное дело, в приказе о причислении причина вполне себе формальная, поэтому с этой точки зрения очень трудно было бы доказать, первое, насколько была нарушена процедура отчисления по формальным каким-то признакам, критериям. Это тоже довольно было бы, наверное, легко сделать, но в этом случае, если представить себе, что суд станет на мою защиту, то, наверное, у факультета появится возможность, значит, разобраться со мной уже будучи на этапе защиты диссертации. Постановленный статус аспиранта, ну, не позволит мне, скорее всего, сменить научного руководителя, я должен был бы остаться в таком случае под научным руководством Ольги Валентиновны Поповой. Поэтому я выбрал третий вариант, который я не обсуждал с юристами, но который я обсуждал с самим собой. Это вариант, собственно, использовать все мои академические контакты в Германии, где я не раз бывал на стажировках, и продолжить, либо начать докторскую диссертацию в Германии. Я не хотел и не хотел бы попросить политического убежища, потому что это, опять же, связано с тем, что мне пришлось бы, значит, быть в таком подвешенном состоянии, я не мог бы работать, я не мог бы писать докторскую диссертацию, что для меня является приоритетом.
По мнению директора программы «Права человека» факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрия Дубровского,
вообще проблема с ограничением академических прав и свобод в России стоит довольно давно, но сейчас она стала приобретать достаточно, по-моему, жесткие формы. Потому что уже за последние несколько лет имели случаи по Российской Федерации попыток увольнения или увольнения сотрудников исключительно за их гражданскую активность. Ограничение серьезных академических прав и свобод студентов, которых тоже довольно простым способом, используя неопределенность в системе оценок, либо доводят до исключения, либо исключают за нее из-за якобы неуспеваемость, как это происходит сейчас в Питере с Михаилом Коневым. Отдельная ситуация – это глобальная гомофобия Российской Академии. К сожалению, надо сказать, что именно в Российской Академии не случилось, не выработалось, так сказать, такого иммунитета против гомофобии, и поэтому очень многие сотрудники, которые даже себя считают либералами академических учреждений и институтов, на самом деле вполне себе гомофобны, и именно с этим связаны многие, не то что появившиеся даже в последнее время публикации, в том числе и научные, которые легко доступны в сети, но и те решения, которые принимаются по сотрудникам и преподавателям, которые так или иначе ассоциируют себя с ЛГБТ-сообществом. Например, во Владивостоке человека исключили из Дальневосточного университета именно только за то, что он позволил себе, значит, комментировать как-то, значит, антигейские законы Российской Федерации. И в целом проблема с защитами у людей, которые, например, пытаются защитить диссертацию по ЛГБТ-движению. Скажем, мне такая ситуация известна в Ростове-на-Дону. В целом можно сказать, что вот эта комбинация, вот о том случае, о котором мы говорим, комбинация политического критицизма, которые были у, собственно, у Степанянова Александра в его публичных выступлениях вместе с его каминаутом, в общем, который случился для его научного руководителя, к сожалению, видимо, привели к такой ситуации, при которой встретились две системы логики. Это гомофобная логика. Второе – это то, что политическая оппозиция, якобы в целях борьбы, значит, с политизацией университета, именно оппозиция страдает от преследований по месту своего работы и учебы, то есть...
Считает Дмитрий Дубровский. Виктор Лизунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 30 января. По предложению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, 224 передовика, которые трудятся на благо региона в различных отраслях, должны были получить бесплатные билеты на соревнования в Олимпийском Сочи. Однако в областном бюджете не нашлось статьи, которая могла бы покрыть эти расходы. Теперь деньги на эту поездку предложено найти муниципалитетам или организациям, где работают эти люди. С подробностями из Ульяновска корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Билеты должны были получить рядовые жители области, а не чиновники, и это подчеркивалось особо. Сайт Ульяновского отделения «Единой России» успел провозгласить, что у достойнейших людей от станка и от сахи появилась уникальная возможность поехать на зимнюю Олимпиаду бесплатно, потому что все расходы на проезд и проживание возьмет на себя правительство региона. При этом приблизительную сумму пребывания на Олимпиаде среднего болельщика сайт оценил в 163 тысячи рублей. Выяснилось, что профинансировать обещание губернатора областной бюджет не может. «А зачем же вы тогда нужны, голубушка?» – пожурил Сергей Морозов на парадном совещании министра здравоохранения и спорта Валентину Караулову. «Мы должны отправить самых лучших, решить все организационные вопросы, сумку дать в дорогу с продовольствием, как в советское время, сопроводить. В итоге выкупить билеты предложили самим лучшим людям от станка и от сахи, с помощью муниципалитетов, организаций, либо частных спонсоров. Централизованной отправки не будет, потому что у каждого есть свобода выбора», отметила в телефонном интервью руководитель областного департамента физкультуры и спорта Алла Никитина.
«У нас уже список есть, кто у нас поедет, и даже уже не в рамках рамках этой квоты, а просто больше людей уже поедут. Mm-hmm. Есть и простые люди, есть вот у меня в этом списке и преподаватели есть, и студенты есть.
Руководитель комитета по молодежной политике и спорту мэрии Ульяновска Игорь Аринахин сообщил, что от Ульяновска на Олимпиаду едут 14 человек из сферы физкультуры и спорта. Для них закуплено 56 билетов.
Фамилии назвать не могу. Этим людям была оказана какая помощь? Это консультационная и, соответственно, сопровождение, помощь в организации и оформлению вот этих вот билетов, паспорта болельщика. Бюджетных денег на эту поездку не заложено. Это оказали помощь партнеры, инвесторы.
Билеты на игры все еще можно купить через интернет. Откуда же тогда региональная квота в 224 билета? Выяснилось, что это фактически разнарядка на посещение игр болельщиков, идея которой принадлежит федеральному правительству. Вот что об этом сказала Алла Никитина.
Цель вот этого поручения правительства Российской Федерации – поддержать наши российские команды на Олимпийских играх. А мы с вами понимаем, что сейчас все страны мира будут направлять своих представителей для того, чтобы поддерживали их команды. И вот для того, чтобы как можно больше было российских граждан, поэтому и были определены квоты для субъектов, чтобы обязательно от каждого субъекта люди приняли участие в качестве зрителей и болельщиков на этих Олимпийских играх.
Поиронизировал один из комментаторов в Фейсбуке, спортивные события планетарного уровня по разнарядке – это новое слово в международном олимпийском движении. А вот на свинокомплексе «Волжский» действительно хотели поощрить лучшего работника поездкой на Олимпиаду, для чего накануне объявили конкурс с еженедельным подведением итогов, рассказывает владелец предприятия, предприниматель Вадим Румынский.
После того, как мы определили лучшего работника года, этот работник оказался женщина в возрасте около 50 лет, такая непродвинутая путешественница, скажем, дальше Ульяновска, говорит, никуда не выезжала, с испугом восприняла свою поездку. И, в общем-то, мы остановились на том, что купили путевку в санаторий.
Билет на одно соревнование в Сочи может равняться месячной зарплате сельского труженика. Поскольку у муниципалитетов нет денег, чтобы командировать всех достойных на Олимпиаду, заполнить региональную квоту сегодня предлагают предпринимателям и их друзьям. Как отметил один из интернет-комментаторов, чтобы не тратиться на проезд и гостиницу, решили взять побольше лучших людей из бизнес-среды. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. Рубрика продолжает только что начатую тему. Журналисты многих зарубежных изданий уже находятся в Сочи, чтобы рассказывать о подготовке и ходе Олимпиады 2014. До недавних пор репортеры были озабочены исследованием, помимо прочего, таких проблем, как права представителей ЛГБТ-сообщества в России, угроза терроризма или коррупция. Обзор международной печати подготовила Анна Шаманская.
К этой теме журналисты вернулись после того, как корреспондент британского телеканала BBC Стив Розенберг выложил в социальной сети Twitter фотографию туалета в только что открытом биатлонном центре. На фотографии мужской туалет с двумя унитазами, стоящими рядом без какой-либо перегородки. Фотография тут же была перепечатана многими иностранными новостными агентствами. BBC пишет, что фото вызвало бурную реакцию в России. Фотографией поделился и один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный. В других же странах фотография вызвала неверие и насмешки. «В туалете Олимпийского центра биатлона для джентльменов двоится в глазах», написал Розенберг в твиттер-сообщении. Американский интернет-портал Huffington Post опубликовал фотографию, сопроводив ее такой надписью. «До Олимпиады в Сочи осталось еще пара недель, но у нас уже появился яркий символ российской расточительности с шансами обрести международную славу».
Более серьезно к фотографии отнесли журналисты американской медиа-организации Guardian Liberty Voice. По данным некоторых источников, туалеты-двойники для России необычны. Однако кое-где они все-таки встречаются. В подтверждение тому пользователи социальных сетей поделились фотографиями похожих туалетов, расположенных в кафе, а также здании суда. Василий Конов, редактор государственного информационного агентства Air Sport, подтвердил, что подобные туалеты являются стандартом для многих стадионов в России. Чего уж нас BBC-шники Сочи пугают. Вот на некоторых футбольных стадионах мужские туалеты в России, написал Конов в своем твиттере, прикрепив к сообщению фотографию, на которой бок о бок находятся не два, а сразу три унитаза. Несмотря на то, что к фотографиям в целом отнеслись с юмором, некоторые отметили, что это еще один знак бездумных трат и коррупции тех, кто принимает участие в подготовке Олимпиады. Критики говорят, что игры в Сочи обойдутся в 50 миллиардов долларов, что на 20% дороже, чем летние игры 2008 в Пекине.
Канадская газета Toronto Star также связала фотографии двойного туалета с темой коррупции. В статье приводятся слова профессора Центра европейских, российских и евразийских исследований Университета Торонто Мэтью Лайта. Туалеты в России часто довольно неприятны даже в общественных зданиях. Но от олимпийского объекта все-таки ожидалось чего-то большего, сказал Лайт. Туалетные шутки в сторону. Фотография быстро стала символом коррупции. По некоторым подсчетам, откаты поглотили 1/3 олимпийского бюджета. Одно из объяснений фотографии таково. Деньги не были потрачены правильно. Это, конечно же, совпадает с информацией об офшорных хищениях на Сочинской Олимпиаде, считает профессор Лайт. Однако снимок свидетельствует также о слабом надзоре над олимпийской стройкой и отсутствии беспокойства о возможной реакции спортсменов или туристов на подобные вещи.
Британская газета Independent, в свою очередь, обратила внимание на другую проблему сочинских игр – права представителей ЛГБТ-сообщества в России. Фотография BBC была встречена сомнительными шутками и на сей счет. В одном из сообщений в Твиттере вместе с фотографией опубликовано следующее мнение. «Так в России понимают нужды сексуальных меньшинств». Президент России Владимир Путин в последние недели, встречаясь с иностранными журналистами, начал пиар-наступление, пытаясь показать Россию толерантной страной, защищая себя от обвинений в гомофобии, пишет Independent. Путин уверяет, что наслаждается музыкой Элтона Джона и даже находится в приятельских отношениях с некоторыми геями. Его слова последовали за более ранним заявлением, в котором он сказал, что геи могут чувствовать себя расслабленно и комфортно на зимней Олимпиаде в Сочи, если только они оставят детей в покое.
Американская медиакомпания Examiner.com также опубликовала фотографии двойного туалета на своей интернет-странице, сделав такие выводы. Вовсе не смешная сторона туалетной ситуации в Сочи 2014 заключается в том, что фотографии двойных туалетов представляют дополнительное доказательство хищения средств при подготовке к Олимпиаде. Неужели не хватило денег на то, чтобы построить стену между двумя унитазами? Многие верят, что примерно 1/3 от миллиардов, потраченных на то, чтобы превратить Сочи в площадку для Олимпийских игр, были использованы чиновниками неподходящим образом. Вы удивлены?
Обзор международной печати по олимпийской теме Анны Шаманской. А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Норман Серплас, британский пилот автожира, небольшого двухместного винтокрылого летательного аппарата, похожего на миниатюрный вертолет, обратился с открытым письмом отчаяния к президенту России Владимиру Путину. Серплас третий год не может получить разрешение на право пересечь российское воздушное пространство в районе Берингова моря. Пилот намерен установить мировой рекорд кругосветного перелета на автожире, но ему мешают судьба и российские обстоятельства, рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Преодолев воздушное пространство 18 стран, Норман Серплас прилетел в Японию в июне 2011 года. Далее его маршрут пролегал в сторону Аляски через Берингово море и часть территории России. Чтобы продолжить полет, он запросил разрешение у российских властей. К его удивлению, российские власти в лице Федерального агентства воздушного транспорта не торопились, и ему пришлось пропустить весь летний период, когда полет на крошечном открытом автожире был возможен. Нужно было ждать еще 9 месяцев до нового летнего сезона. Но за это время чиновники Росавиации ничего не ответили. Рекордный полет на автожире Норман Серплас задумал как благотворительный. Сам он благополучно излечился от рака и надеялся в разных странах собрать средства для британских учреждений, занимающихся изучением рака. Через 1.5 года ожиданий ему посоветовали обратиться непосредственно к президенту Путину. Он послал ему открытое письмо, которым объяснил цель полета и попросил вмешаться в бюрократическую проволочку. Ответа он не получил до сих пор. А в начале января этого года он отправил Владимиру Путину второе письмо, в котором, в частности, пишет: «Дорогой господин Путин, моя повторная просьба разрешить полет в начале июня 2014 года вновь исчезла в недрах российской бюрократической системы. Сейчас глаза всего мира устремлены на зимние Олимпийские игры в Сочи, и, позволив мне установить мировой рекорд во время первого в истории полета вокруг света на автожире, вы предоставите России возможность послать позитивный предолимпийский месседж международному сообществу, знаменующий присущие олимпиадам сотрудничество между народами в духе гуманизма и международной солидарности».
Рассказывала лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Сейчас в эфире «Радио Свобода» британский пилот автожира Норман Серплас.
Мы в очередной раз запросили у российских властей разрешение пересечь воздушное пространство России. Если мы не получим разрешение на полет во время короткого трехмесячного летнего периода, то вынуждены будем снова ждать 9 месяцев до следующего лета. Лететь в открытом автожире мы можем только летом. Мы не можем лететь выше облачности из-за оледенения. Кроме того, я могу лететь только днем, приземляясь на ночь. Все это вызывает у нас чувство безысходности. Оно усиливается еще больше от того, что мы до сих пор не получили вразумительного ответа, почему нам не разрешают полет. Казалось бы, мы выполнили все предъявляемые иностранцам требования для полета. Во время полета у меня на заднем сидении будет находиться российский пилот, я буду пользоваться спутниковой связью и спутниковым навигатором, что даст возможность все время точно ориентироваться. Технически мы полностью готовы к полету, нас удерживает только отсутствие разрешения российских властей. Проблема возникла у нас только в России. Я уже пересек территорию 18 стран. Все они были очень гостеприимны и шли мне навстречу. Особенно неприятно, что мы не получаем никаких объяснений. Мы 2,5 года находимся в неведении. Приходится только догадываться, почему так долго тянется эта эпопея. Могу лишь предположить, что Росавиация, возможно, обратилась к пограничному ведомству или к ФСБ для консультации, и те не дали никакого ответа, а без их положительного ответа никакое разрешение на полет получить невозможно. Молчание российских властей порождает множество спекуляций. Мы все еще надеемся, что в этом году разрешение будет получено, тем более, что я вновь обратился к президенту Путину. Хочется думать, что наш замечательный проект кругосветного полета и установление мирового рекорда будет, наконец, реализован.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 30 января работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был британский пилот автожира Норман Серплас. Он 3 года ждет разрешения российских властей установить мировой рекорд перелета на этом летательном аппарате. Вот так обстояли дела в четверг, 30 января 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!